Я бы озаглавил проповедь двумя словами. Зная, делай. Определенное что-то знай. И поступай в соответствии со своим знанием. Мы многое знаем в этой жизни. К сожалению, многое из того, что, может быть, нам и не надлежало знать никогда. Но зачастую наше знание приносит нам определенную пользу. Вот мы знаем, как поступать, мы знаем, какие необходимые вещи взять с собой в далекую дорогу, мы должны сделать то или другое дело, заранее к этому готовимся, и получается успех. Если чего-то не знаем, то ищем знающего человека и спрашиваем, а как правильно сделать то или другое? Слушаемся к советам и что-то делаем. К сожалению, есть одно, что люди знают хуже всего, как с лучшей стороны, так и с худшей стороны тоже. Один человек так написал, если в твоей библиотеке чрезвычайно много книг, но нет книги о тебе самом, то ты самый невежественный человек, которого я только знаю. Я прочитаю сейчас место из Священного Писания, и я попрошу, чтобы были внимательны, потому что здесь говорится о том, что о себе знал Иисус. И хочу сразу сказать, что иногда мы служение нашего Спасителя не вполне правильно понимаем. Он имел божественное знание о многом. Он мог знать, что в человеке. Он мог знать мысли человека, что о нем думает, что помышляет о себе самих, люди в сердцах. Но он одновременно с этим стал один из нас, стал сыном человеческим и обладал вот такими же способностями, как и мы. И иногда его знание о себе самом, оно совпадает и с нашим знанием. То есть мы можем знать о себе то же самое. И также точно. Евангелие от Иоанна, 13 глава. Итак, помня вопрос, будем слушать. Что же знал о себе Иисус? Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих живущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал мывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе бы ли умывать мои ноги?» И Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Итак, что знал Иисус? Давайте вспомним. Что же Он знал? Что пришел час перейти к Отцу. Хорошо. Что еще Он знал? Да? Ну, хорошо. Что Отец все отдал в руки Его. И еще в этом же стихе, в третьем написано, что Он от Бога исшел и к Богу отходит. Вот на эти три элемента знания давайте и обратим наше внимание. Итак, Иисус, зная, что пришел час Его перехода. Братья и сестры, а мы с вами знаем час нашего перехода? Нет, не знаем, да? Да, действительно не знаем. Правда, вот я по многим историям, что Бог некоторым час перехода в вечность как бы открывает. И открывает даже иногда чрезвычайно точно. Вот сегодня или завтра. Такое случается особенно тогда, когда человек болеет и уже близок к переходу к вечности, у него близкие и тесные отношения с Господом. Но все-таки своего часа мы с вами в основном-то и не знаем. Но что из этого? А из этого один вывод. Этот час неизвестен для нас. Мы что точно знаем, то, что он может совершиться быстро. Вот так вот, быстро и совершенно для нас неожиданно. В этом из нас каждый должен иметь большую уверенность. Один брат у нас в собрании проповедовал воскресенье. Проповедовал утром, и старый уже наш брат. И он говорит о том, что одного я прошу у Бога, чтобы не быть для кого-то обузой старости моей. Вот я моих хожу и так на своих ногах и хочу к Господу уйти. Вечером он не пошел на собрание, почувствовал себя плохо. Этим же вечером мы узнали, что Бог взял его в вечность. Вот так вот неожиданно. Вроде бы и не готовился определенно. Недавно я созвонился вот с братьями, нужно было передать в Краснодарском аэропорту здание международных линий, провожал братьев на служение, в том числе и брата Вениамина Александровича. Вот как-то так бывает по жизни, назначаешь время встречи, место встречи назначаешь, аэропорт, такой-то. Передал он мне посылочку, вот, говорит, передашь Майкоп. Передал кое-какие документы и не знал, наверное, что Бог ему уже назначил место встречи. И время встречи, оно тоже уже было назначено. Мы вчера рассуждали об этом с братьями и говорим, как хорошо, что Бог вот его, ну, прямо вот на служение и взял себе. Наше знание о том, что время нашего перехода в вечность неизвестно для нас, оно должно побуждать нас к тому, чтобы мы успели что-то сделать для Господа. Ведь потом уже совершенно не успеешь. Мы читаем в священном повествовании о женщине, которая драгоценное мира возлила на Иисуса. Никто не знал, для чего она это делает, кое-кто даже роптал. Но Господь сказал о ней, что она сделала, что могла. Она успела тело его помазать, погребение приготовить. А никто этого не знал, и никто не успел. Есть рассказ о богатом юноше, который приходит к Иисусу, и там такой разговор ведется, что Господь предлагает ему продать свое имение, раздать нищим и за ним последовать. А юноша отошел с печалью. Имение осталось при нем. Я слышал недавно проповедь, и брат говорит, а представьте себе, прошло несколько десятилетий, этот юноша уже стал стариком, а город этот захватили, разрушили все, и все сожгли. И, возможно, стоит теперь этот уже бывший юноша, а теперь старик на развалинах своего большого имения, а ничего сделать не успел. Было время, но не сделал. Господь призывает нас к благословенному труду для Него, пока есть время. Я с одним братом, он совершает тяжелое служение в очень суровых обстоятельствах далеко на севере. Он перенес операцию на позвоночнике и даже до конца поехал обратно туда, на служение. Отодрому на снегоходе. Снегоход, он похож на мотоцикл, только не на колесах, а лыжа впереди и гусеница под сиденьем, где сидят люди. Он совершенно без всякой амортизации его трясет на всяком ухабе. И каждая тряска отдается для этого брата болью. А чтоб не случилось какой-то беды, он специально берет с собою такой пояс с вшитыми в него пластинами, застегивает его на себе, и вот так вот в этом поясе от чума к чуму несет благую весть. Я спрашиваю: зачем? Что это такое? Как ты сюда вообще попал? А он говорит: да, представляешь, ну, исполнилось мне 50, пошел я на пенсию раньше, а потом подумал, ну, к чему мне такая жизнь, чтобы всю свою пенсию и пенсионные годы провести у себя на даче, копая огород. Подумал: нет, есть еще возможность послужить. И служит. Нечто он молодо выглядит, вот, я вообще-то и не дала бы ему столько, но служит. Мы знаем, что время коротко. А теперь еще об одном знании. Господь знает, что Отец все отдал в руки Его, что знает, имеет такую громадную власть, и, обладая этой властью, Он проявляет смирение такое. Умывает ноги ученикам. Хороший для нас урок. Ведь мы тоже обладаем определенной властью. Мы имеем власть детей Божьих. Как написано о нас. Называться и быть детьми. И когда мы хотим смиряться, мы часто не знаем секрет смирения. Мы поступаем с позиции, с высоты власти, как дети Божии. Вот представьте себе, на каком-то предприятии нужно покрасить забор. И дворник говорит: я не маляр, я не буду красить. Я дворник, у меня другое дело. Пусть кто-то другим этим занимается, кто-то другой. Слесарь говорит: я слесарь, это не моя работа, красить заборы. А если тогда придется уже красить владельцу этого предприятия этот забор, но он-то будет это делать уже не с таким отношением сердца. Возможно, можно было заставить слесаря, можно было заставить дворника, но тогда на сердце скрипта был бы. А тут с высоты своего положения, и уже добровольно. А тогда, когда добровольно, то уже и с желанием, и естественно все это получается. И хорошо, когда мы, зная о себе, о нашей позиции перед Богом, мы с высоты вот этого нашего положения, такого высокого, расточаем свою жизнь. Вот Господь говорил о себе: я имею жизнь, имею власть отдать ее. Вот так вот, как Иисус, мы можем, а в чем-то можем, расточить свою жизнь для тех, кто живет с нами. Это у нас есть такая возможность. И Господь призывает нас поступать и в этом вот подражать Ему, видя перед собой такой чудесный пример. И еще одна область знания. Иисус, зная, что от Бога исшел и к Богу отходит. Я в детстве своем однажды пошел на Краснодарское старое кладбище. Был тогда лет 12, наверное, мне было, а может быть, даже и меньше. И мне на всю жизнь запомнилась табличка на одной могилке. Я не сторонник, конечно, таких табличек, но там так звучало: проходите мимо, не топчите прах. Я-то уже дома, а вы еще в гостях. Я тогда еще неверующим был и в атеистической среде воспитывался. Но вот это сознание, что кто-то уже дома, а я еще в гостях, как-то в сердце запало. От Бога и шел, и к Богу уходит. Вот, дом – это там, откуда ушел и куда идет. А здесь временные жители. Мы от Бога не шли? Нет. Но мы здесь временно, и туда мы идем. И вот это наше сознание – здесь быть, как временные жители. Мы одновременно, как временные жители этой земли, мы одновременно граждане неба. Попробуй в нашей стране, сделай кому-то недоброе, он тебе паспорт покажет и скажет: а я гражданин Америки. Извините, пожалуйста, мы совсем не то имели в виду, и езжайте себе с миром. Потому что гражданство страны многое значит. Апостол Павел к одной церкви, Филиппийской церкви, пишет: «Ваше же жительство на небесах». В другом переводе это означает: «Вы граждане неба». Филиппы – это был очень богатый город.
там его жителям выдавали пенсию, это была колония, особые привилегии были для живущих в этом городе, дотации от государства, все в те времена было похоже для нас, вот как и у нас. И люди дорожили этим званием, и становясь христианами, не могли что-то потерять. Но апостол Павел и пишет: «Ваше же жительство на небесах, вы граждане мира, принципы этого мира живи для себя, и пусть твоя жизнь вращается вокруг твоего «я». Принципы Вышнего мира, представителем которого вы являетесь, живи для других, расточай свою жизнь для других, окружающим в этом мире». Это, конечно, непонятно. Кто это? Откуда они с такими взглядами? А вот наше же жительство на небесах. И к Богу мы пойдем. Я был вот на севере недавно, уже говорил об этом, рассказывает брат-служитель, об одном молодом брате. Этим летом, прошедшим, точнее, летом, многие братья и сестры совершили там миссионерский труд. Жили в этой ледяной пустыне, хотя там летом-то потеплее, в чумах жили вместе с местным народом. Кушали то, что они кушают. И так их предупреждают: ты знаешь, что ты будешь питаться в этом чуме, там они питаются. И вместе с ними все тяготы делить. Но он не знал, этот брат, что ему придется делить такие тяготы. Он задержался там до ранней осени. И замерзли реки. Покрылись реки тонким льдом. И там, где он живет, а тот народ, немцы, живут в чумах таких из оленьих шкур, и мясом, все остальное обменивают. Вот такую кочевую жизнь ведут. И реки замерзли. И поэтому только на льду не перейти, чтобы купить хлеба или крупы. Только вот то, что есть. Съели всю рыбу. Ну, мясо-то есть, но одним мясом сыть не будешь. Кончились спички. Кончилась соль. И нужно ехать за хлебом. А через реку идешь, едешь на оленьей упряжке. И тогда стали они долбить лунки во льду. И сквозь реку, ну, прямо длинные такие палки, которыми погоняют оленей, передвигаются по этим палкам и из луночек черпачком вычерпывают воду и сверху на лед, чтобы такой мост ледяной образовался. 3 дня напряженной работы. Сначала лед под ними трещал, потом становился все крепче и крепче, а потом уже можно было перебраться. Все эти брат работал вместе с ними, руками, черпачком, в ледяной воде. Говорят, есть в жизни нашей Пятое Евангелие. Пятое Евангелие – это мы сами, это наш труд, наше служение нашим ближним. Брат, который мне об этом рассказывает, говорит: ты знаешь, весть об этом, она разнеслась по всей тундре. Это было лучшее свидетельство, которое когда-то здесь произносилось, в этих местах. Временной этой греховной земли. И в этот короткий промежуток мы обязаны явить самими собой Бога. Итак, мы сейчас с вами увидели, что у нашего Господа было 3 области знания о себе самом. Его власти и смирение после этой власти. Зная о том, что Он Богу идет, и зная о том, что вот пришел от Бога, и к Богу возвратиться, и нужно явить самим собою Божество. И Он это все сделал. Что сделал Господь? Господь в последние учениками, Он не сделал какого-то чуда? Нет. Он исцелил больного, Он не очистил прокаженного, Он просто взял воду и умыл им ноги. Хотя умывать должен был кто-то другой. Это неприлично было. За вот таким низким столом, за столом возлежали, вот с ногами такими пыльными находиться. А он взял и умыл. Чтобы мы тоже могли что-то делать. Здесь не нужно особых способностей и особой одаренности для того, чтобы смиренно свою жизнь расточать ради наших братьев и ради наших сестер. Господь не требует чего-то большого. Он требует то, что в наших возможностях. Может быть, кого-то подвести домой пожилого, может быть, посетить многодетную семью и чем-то помочь. Может быть, отказаться от дорогостоящей покупки и купить что-то подешевле, а на вырученные деньги купить что-то нужное тому, кто действительно в нужном, необходимом нуждается. Это мы можем. А может быть, умыть кому-то ноги для кого-то – это просто. Попросить прощения. Попросить прощения у брата, у сестры, у служителя, может быть, у детей, или у мамы, или у пап, или у мужа, или у жены. Мы знаем о временности своей жизни, знаем, что что-то не сможем и не делать. Знаем о том, что мы здесь представители Божии в этот промежуток времени, и знаем о нашей власти. Но зная это, поступаем ли мы так, как поступил Господь, проявляя любовь на деле? Да поможет нам Господь, зная о себе, делать дела любви. Аминь.